Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа репортаж исполнительного директора радиостанции Кирилла Константиновича Никифорова из Донецка. После репортажа Кирилл Константинович поделится своими впечатлениями об увиденном. Во второй половине этого часа вещания в рамках программы «Богомолье» клирик больничного храма «Во имя иконы всех скорбящих радости» Дмитрий Рулев и Елена Смирнова беседуют о христианском отношении к болезням.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами исполнительный директор радиостанции «Радонеж» Кирилл Константинович Никифоров. Хочу, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, перед вами отчитаться о том, что груз, который мы собирали для юго-востока Украины, доставлен. Гуманитарную помощь мы доставили в полном объеме. Было докуплено большое количество продуктов питания, макаронов, в основном того, в чем нуждались местные жители, с которыми мы поддерживали связь. Уважаемые слушатели, я записал небольшой репортаж. В этот раз мы были не в Луганской области, а в самом городе Донецке. Проехав все освобожденные города, мы прибыли с отцом Георгием Смаркаловым в Донецк. И вот об этом я хочу вам рассказать.
Машка Валентиновна, ну расскажите, как у вас здесь в Донецке?
Очень весело, как можно сказать. Стреляют каждый день, не дают покоя. И вот Тексельщик сегодня сильно обстреляла, очень. И в больницу попали много раненых людей, и в ПТУ попало, и в техникум попало. В общем, везде стекла повылетали в людей. Очень напряженно все, и очень люди переживают, что это творится в нашей стране. Никто ничего не может ясно сказать, когда и что закончится. Ждем, надеемся, что образумятся наши правители, надеемся на их благоразумие, что все-таки разум победит. Если нет, то мы будем надеяться на своих ДНРовцев. Больше ни на кого.
Понятно. Вот. Ну, наверное, молитва в вашем храме каждый день звучит.
Каждый день молимся. Каждый день.
И келейно, и в храме.
Да, да, да. И вокруг обходим храма. Это матушка у нас, Валентина, еще одна есть, тоже ходит вокруг храма с иконочкой, молится, просит, и мы просим Бога. Так что все по частичке, по крупичке, все вот это стараемся. Но пока Господь милует нас, грешных.
Вот батюшка пришел и в моем лице всем слушателям православной радиостанции «Радонеж» подарил прекрасно изданную книжку «Житие преподобного Амвросия, старца Оптинского». Вот мы будем все изучать и стараться жить, как нам проповедовал преподобный Амвросий. Батюшка, мы первый раз к вам приехали, и вообще в Донецк, в сам Донецк мы приехали первый раз. Представьтесь, пожалуйста.
Дорогие братья и сестры, меня зовут протоиерей Сергий. Я настоятель Свято-Вознесенского храма города Донецка. Вот сейчас у нас в Петровском районе идут ожесточенные бои. Ну, в каком смысле? Нас обстреливает, постоянно гибнут люди, постоянно разрывы снарядов, пули свистят. Поэтому люди, конечно, здесь в некоторой степени привыкли, а в некоторой степени уже в отчаянии. И, конечно же, вера православная для многих людей – это откровение Божие, это спасение. Многие приходят в храм, даже те, кто никогда не ходили в храм, начинают веровать, начинают каяться в грехах своих. Это, конечно, радостно. И я очень благодарен нашим братьям и сестрам, которые находятся в России, которые принесли нам такую благодатную и материальную духовную помощь, потому что ваша поддержка нам очень важна. Мы все с вами братья и сестры, и очень благодарны вам и от имени всех прихожан, от имени всех священников наших, Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, все благодарны вам за то, что вашу поддержку, за то, что вы нас не оставляете. Мы чувствуем это духовно и телесно, мы чувствуем это поддержку, это любовь, понимаете, воодушевляет нас. Мы чувствуем, что, казалось, силы проходят этот раз, откуда-то приходит благодать Божия и мир, и радость, и какое-то утешение. И вот сейчас вы передали нам много груза, вот здесь и вещи, здесь и продукты, здесь различные, ну, вещи для бытия нашего, человеческого, потому что человек состоит из души и тела. И душа, конечно, это важно, но и тело является храмом Божиим, и нужно и хранить и тело. И поэтому сейчас наше время тяжелое, некоторые отчаиваются. И вот сейчас, в это время, вы принесли эту помощь, свою, как сказать, ну, материальную частичку своей души, вот, частичку своей любви нам. И это очень приятно, очень радостно. Мы очень вам благодарны. И поэтому всем вам низкий поклон. Пусть Господь хранит вас всех. всю Русь православную, всю нашу церковь православную, потому что мы едины. Ни украинец, ни белорус, ни... мы все едины. Мы купили крещенское, крестились, мы с вами едины, братья и сестры. И нам очень радостно чувствовать, что мы с вами братья и сестры. И вот это все нас воодушевляет и утверждает в вере. И мы будем молиться за вас. Будем просить, чтобы Господь послал России нашей православной благодать и многое-многое лето. Всем вам поклон, дорогие братья и сестры. Спасибо, Господи.
Спасибо, батюшка, за добрые слова. Я думаю, что слушатели радиостанции «Радонеж» будут еще больше воодушевлены и постараются в дальнейшем тоже, не покладая рук, помогать вам. А мы своим транспортом и своими скромными усилиями будем доставлять это к вам и в другие храмы Донецка и Луганска.
Спасибо, Господи. Очень благодарны. И отцу Дмитрию Смирнову, который часто выступает на радио «Радонеж». Мы часто слушаем батюшку. Очень любим, уважаем. Большой поклон, низкий поклон за его молитву. И просим вам молитвы и благословения. Спаси, Господи, всех православных христиан.
Спаси, Господи. Матушка, а представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Матушка Наталья.
Матушка Наталья. Вы супруга батюшки, да, да. Ну, матушка Наталья, скажите какие-то нам, вот как вот, какие у вас ощущения, страхи, какие надежды?
У нас, конечно, страхи. Вот снаряды летят над головой каждый день и каждую ночь. Молишься, читаешь молитву, вот вроде пролетел мимо снаряд. Конечно, очень страшно. И уповаем только на Бога. Еще хочу сказать и низкий поклон передать России за ее помощь, потому что если бы не Россия, мы бы, наверное, не выдержали, не выжили, честно говоря. Сколько помощи нам уже оказано, и духовная поддержка, и материальная. Низкий поклон всем. Надеемся на милость Божью и, ну, на победу, конечно.
В своих молитвах и нас помяните.
Конечно, в своих молитвах
поминаем. Спасибо, Господи.
Добродетели, жертвователи.
Спасибо, спасибо вам большое за добрые слова.
В нашем храме есть небольшая икона, называется она «Августовская победа». Ну, кто знает описание этой иконы, в 1914 году, когда случилась Первая мировая война, то русские войска попали под местечком Августов, это Польша, в окружение. И солдаты молились, просили Царицу Небесную заступление. И вот она явилась в виде звезды, потом она явилась в полный рост, в руках Богомладенец Христос, и она благословила на победу русских воинов. И русские воины вышли из окружения. И вот царь Николай II и митрополит Макарий благословили написать эту икону. Ее написали, и она какое-то время, несколько лет, висела в храме Христа Спасителя. Была очень знаменита эта икона. И так получилось, что в наш храм прибыла маленькая литография, которой примерно 100 лет. И вот как раз в этот момент, когда совершались вот эти обстрелы, мы с этой иконой обходили храм и храм в больнице, ходили, молились с людьми, просили Божьей помощи, и Матерь Божия заступалась и заступается за нас. Мы молимся, часто читаем акафист этой иконе, очень простой, очень доступный акафист. И вот Царица Небесная действительно помогает, заступается за нас, за всех воинов, за православных христиан. Кстати, есть сейчас в интернете. Вот есть ее акафист, вот сейчас издаются эти акафисты. Все время в трудную минуту обращаемся, просим помощи, потому что чувство, что летят на тебя снаряды, грады летят. И вот думаешь, Господи, вот всю эту красоту делаешь, а вот в один миг она может, в раз они, тут как вот у нас было на Трудовских, 3 раза стреляли в храм, и 3 раза, и на третий раз попали, разбомбили, сгорело все, остались одни стены практически. И вот просим Божьей помощи, и Господь помогает, и защищает, и помогает, вы знаете, очень часто, очень густо. И вот читаем «Да воскреснет Бог», крестим то место, вот стреляет туда, мы прям крестом крестим, просим помощи, и Господь отводит эти снаряды. Вот были случаи, что стреляли по храму, вот выстрел был, темнота была, и выстрел был, такое ощущение, что попали в храм. В интернете сразу священнику одному, в общем, пришло, что попали в Вознесенский храм на Петровке. Он звонит, что у тебя попали в храм? Говорю, я ничего еще сам не знаю. А уже в интернете написано, попали в Свято-Вознесенский храм. То есть, кто стреляет, тот и пишет, понимаете? И получается вот такая ситуация. Но Господь миловал, рядом с храмом пролетели снаряды, но Бог миловал, не попали.
В Москве многие бегают, ищут чудес, да, вот, а здесь да. Чудеса проявляются каждый раз.
Сплошь и рядом, да. Был случай, когда одна женщина в одном храме, она много лет молилась за своего мужа, который совершенно был далек от веры. Он, можно сказать, издевался от нее. Ругался, смеялся, выпивал, постоянно бил эту женщину. А она ходила денно-ношно, молилась за своего мужа, чтобы Бог его вразумил. И когда началась эта война, то он попал, ну, в общем, в Славянск, вот когда вот это было первое, вот это страшное это, обстрелы это, в Славянске. И вот была страшная война, и он там молился, Бог так дал, что он увидел людей, которые молятся Богу. И он через время пришел к своей жене, говорит, жена, прости меня, говорит,
Я пил, я курил, я издевался над тобой, я совершенно не прав. Я теперь совершенно другой человек стал. Я стал верить в Бога. Я бросил все эти свои страсти, все свои плохие занятия. Теперь я совершенно другой человек. То есть человеку вот эта война пошла на пользу. Он прозрел. Он просто прозрел, он пришел к покаянию, понимаете. Человек исправился. Вот много таких случаев рассказывают люди. Вот когда ребята молодые рассказывают: батюшка, я иду, говорит, с молитвой живой помощи, крестю себя вокруг себя, говорит, я знаю, что ни одна пуля меня не ранит. Рядом три мины взорвалось, говорит, ни одна не попала в меня. Я это иду, говорю, я знаю, что Господь со мной. То есть вот такие, знаете, вот честно сказать, то ли учить, то ли учиться вот таких. Вот настолько вот действительно вот смотришь, видишь это, каждый раз рассказывают это люди, какие чудеса Господь совершает здесь. Постоянно, постоянно, постоянно.
То есть нам Господь показывает и дает какие-то чудеса, вот, и чем скорее мы, наверное, вразумимся, тем быстрее эта бойня закончится. Да, но да, с этой-то да. стороны, конечно, люди как-то больше доброты, больше отзывчивости, чем нежели с противоположной. Все-таки там какой-то элемент зомбирования просто на удивление.
Ну да, здесь вы проезжали прямо возле храма, сколько, квартала два, да. свежая воронка от взрыва, говорят, и или час, или два.
Вот только-только, да, когда только мы въезжали, два, два часа. Поразительно, люди ходят, троллейбус идет, там старушка переходит через дорогу, женщина с колясочкой молоденькая идет, и на тебе вот здоровенный разрыв только-только-только произошел, только-только остыл. Просто да. удивительно, как это все.
У нас был такой случай. Значит, мы служили молебен, по четвергам обычно служим молебен, в кафедральном соборе, вот мы называем на Ларинке, Свято-Никольский храм. И там, ну сколько, человек 30 священников, вот мы служили молебен святого Николая Чудотворца, храм честник святителя Николая. И просили, ну, как говорится, молитву, просьбу за весь мир, за спасение, как обычно это мы молимся. И потом вышло так, что священник, который должен был ехать, вот, ну, задержался. Так получилось. Ну, так случайно, просто задержался, там нужно по епархии было какие-то вопросы решить. Если бы он поехал раньше, то он бы попал под обстрел, как раз бы попал бы это вот под минометный обстрел, погиб бы. Потому что в тот момент, когда он ехал обычно, вот в этот момент был обстрел. Вы знаете, что это было, значит, конечная там трамвая была, потом троллейбус там был расстрелян, были погибли 12 или 13 человек.
То, что нам в новостях
показывали. Да, 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 в новостях показывали. И батюшка должен был ехать в этот момент. И вот Господь его остановил, вот что-то помешало, он не поехал. Он буквально 10 минут опоздал. Вот когда он проезжал, он увидел эту всю картину, и уже бенеровцы показывали в другую сторону, что повернул, то есть уже не пускали. Он говорит, если бы я чуть-чуть бы раньше поехал, я бы погиб. Вот святитель Николай его защитил. Защитил эту вот верность смерти. Он говорит, ну надо же вот. А служил батюшка, отец Андрей, вот уже зовут, он, значит, служил в Октябрьском, это где Октябрьское, где недалеко от этого аэропорта, там страшнейший это обстрел, там практически разбит весь поселок, ничего не осталось живого, храма совершенно нету. И вот его перевели в другой храм, ну, он в епархию приезжал, как по благословению, и так вот, он говорит, уже говорит, второй раз Господь меня сохранил от верности смерти, говорит. Потому что таких чудес очень-очень много, их просто нужно замечать. Он постоянно совершается.
Где это? Попадание снаряда в храм. Но это
а
еще
Трудовских летом. Это какой-то район, да, здесь?
Это может? Вот наш Петровский район, окраина перед Марьинкой, где идут бои. Ну, там поселок тоже стертый с лица земли, считаем. Там еще летом, в августе месяце, снаряд попал в храм прямиком и полностью разбил. Ну, батюшка, слава Богу, продолжает служить там и под обстрелами ездить туда на Трудовские. Там, да, батюшка, какая-то комнатка у него, я там не была, он служит, отец Александр, да, на Трудовских.
Маменька, просто я... Скрестилка, и он
скрестилка, служит. Он служит. Вот такие идут бои, и он продолжает служить.
Победа причащает. Люди вот вылезли с катакомб с этих, с подвала, помолились, причастились, сразу же пять. И так они живут уже много месяцев.
Спасибо Господи, наша миссия выполнена. Мы сделали все, что задумали. Так что, батюшка, благословите на дорогу.
Ангела-хранителя, пусть Господь хранит вас.
Спасибо. До свидания. Ну вот, дорогие братья и сестры, мы приехали на одну из баз, называть я не буду ее, где она находится тоже не буду вам говорить, это ни к чему. Но главное, что мы здесь в Донецке, среди бойцов, и один из них хотел бы вам сказать какие-то слова.
Спасибо вам огромное, братья и сестры, все мы православные, и спасибо, что вот вы нас поддерживаете, такой достаточно тяжелый для нас, скажем так, я даже уже не могу как бы выразиться правильно, не то чтобы час, уже это далеко не час, уже почти год. Спасибо вам просто всем огромное, низкий поклон вам всем православным братьям и сестрам.
А имя или позывной?
Позывной как? Малыш, я командир артиллерийского подразделения, вот так скажем издалека, пусть это будет называться, ни батарея, ни взвод, ничего не нужно, я думаю. Это.
Вот сейчас пришла информация, что опять был какой-то серьезный обстрел.
Был обстрел нашего района, достаточно серьезный обстрел, были прямые попадания по жилым домам, по многоэтажным домам, были прямые попадания по магазинам, и все это было средь бела дня, когда все магазины работали. Очень много пострадавших. Ну, по крайней мере, пока мы выезжали просто потому, что недалеко от нас, дабы помочь людям, ну, хотя бы физически пока, вот так, кому нужно в больницу, кому что. Ну, по крайней мере, 4 200-х, на нашем языке выразимся, точнее, 4 убитых человека. И очень много, не один десяток раненых, и достаточно серьезно ранены люди.
Вот даже сюда, мы сколько километров, наверное, находимся от боевых действий, да, не так далеко, даже сюда долетают звуки обстрела. Это грады бьют или что это?
Здесь в основном работают грады, ураганы. И 152-й калибр артиллерии, ну, это в основном 100М, 100С, если кому-то это что-то скажет. Это достаточно тяжелая вообще артиллерия, ну, которая, как мне известно, вообще-то запрещена уже. Ну, а они обстреливают мирных людей этой артиллерией.
То есть предела беспределу нет?
Да, 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 очень красиво сказано, потому что здесь только беспредел остался с их стороны.
Ну, спасибо. Что же... Помощи Божьей в ваших делах. Удачи.
Спасибо вам.
Только что, дорогие братья и сестры, мы находимся на месте. Как оно называется, Борис?
Знановская развилка. Это Ленинский район города Донецка. Сейчас будут замерять, определять, что пролетело. Автомобиль сгорел сразу.
И люди?
Живых, понятно, нету. Судя по тому, какой автомобиль, живых здесь нету. Мирный район, ополчения здесь и близко нету рядом. Здесь мирные дома рядом находятся, заправка находится. Был когда-то здесь автосалон. Ополчения никакого здесь и близко не было. Это тупо получается кольцо, развязка идет на Мирный, в центр города, на Петровку, вот этих стильщик. И в сторону Ткаченко. Идет просто развязка обычная.
В машине никого не видно. То есть человек сгорел, получается?
Ну, вы сами видите, машина в лепешку.
А вот
машина
еще идет.
Это еще идет исходящий, куда он сейчас полетит, неизвестно. Здесь трудно определить. Городской застройке трудно понять, куда оно прилетит или откуда оно прилетит, и куда оно летит будет вообще.
Ну спасибо, что ты рассказал об этом. Чтобы наши братья и сестры понимали, что это все очень и очень серьезно.
Машина пострадала гражданская.
Ее просто нет.
Да, ее нету. Осталось он кусок сумки, фрагмент сумки остался. Буханка хлеба, он лежит, пакет лежит. Мирные люди ехали. Вот, видишь, лежит он. Буханка хлеба лежит, пакет лежит. Кто-то ехал домой. Обувь. С работы обувь лежит. Причем женская лежит обувь.
И кровь.
Кровь. Товарищу Порошенко спасибо и огромный привет ему.
Кто ж такое забудет?
Ему это никто не забудет, и очень долго не забудет.
Спасибо, спасибо, Борис, большое. Дорогие братья и сестры, здесь на месте вот этого ужасной катастрофы, скажем так, мы повстречали корреспондента. Представьтесь, пожалуйста.
Александр, компания ITN, Британия.
Александр, вы тоже подъехали буквально 10 минут тому назад. Ну вот как вот ваши, вот вы здесь постоянно работаете, ваше впечатление о том, что здесь происходит?
Ну, сами минут 20 назад здесь проехали, поэтому какие могут быть впечатления. На этой машинке могли бы мы быть... Собственно говоря.
И мы могли быть, проезжали да, здесь тоже несколько минут тому назад. Давно здесь работаете?
Ну, я вообще отсюда. Эти приезжают корреспонденты только по случаю, а я здесь постоянно.
Ну, как вы думаете, вот эти англичане, которые сейчас снимают это все, дойдет до английского?
Я прослежу, чтобы это дошло.
Ну, спасибо вам большое. Спасибо вам. Да.
Ну вот, дорогие братья и сестры, мы прослушали тот самый сюжет, о котором говорил Кирилл Константинович. И мне бы хотелось услышать от него, какие... впечатление оставил Донецк, что он увидел такого, о чем хотел бы рассказать.
Ну, дорогие братья и сестры, были мы, значит, в городе Донецке, а конкретно вот у отца Сергия из Свято-Вознесенского храма, это поселок Петровский. Донецк делится на поселки, не на районы, а поселки. Но это, по всей видимости, такой местный обычай говорить, что поселок. На самом деле это как районы города, как, допустим, там Бирюлево или Ясенево. Но они говорят именно таким образом. Это Свято-Вознесенский храм, протоиерей Сергий, его матушка, его приход, они окормляют еще больницу, и часть гуманитарного груза была выгружена туда, в этот храм. Батюшка, как вы видите, рассказал много интересного. Меня, конечно, поразила вот эта вот и жизнь приходская. Наверное, все-таки в репортаже не было слышно, но вот разрывы. В принципе, украинская армия стреляет километров с 30 по Донецку, 40, в зависимости от того, какие там это пушечные или же ракетные обстрелы. И выстрелы, грохот этих выстрелов не так был слышен. Но все же все мы все время находились в таком состоянии тревоги, потому что все-таки это как бы человеческому уху эти звуки весьма, ну, неприемлемы. И вот это поразило. Поразило также другое, что люди живут при этом. Тут вот, понимаешь ли, обстрел, а бабушка идет за хлебом. Мальчик поехал на велосипеде, беременная женщина идет с колясочкой. Вот. Но как только слышен взрыв, канонада, да, все сразу начинают смотреть на небо. Летит или не летит. У них уже там даже выработалось такое плюс или минус. То есть плюс это значит к нам летит, а минус это от нас летит. Но от нас мало что летит, потому что там все-таки поддерживаются какие-то нормы определенные в ополчении боевых действий. Они не бьют по жилым районам, не бьют по гражданскому населению, а бьют исключительно по тем местам, которые занимают армейские подразделения. Разведка работает. Это я был в этом уверен. Меня очень поразила вся обстановка. Вот мы заехали с батюшкой через такие населенные пункты, которые наверняка у многих, кто следит за боевыми действиями, на слуху. Мариновка, Степановка, Саур-Могила, Снежная, Торез, Шахтерск, Макеевка. И в конце концов мы приехали в Донецк. Макеевка, она прямо в Донецк втекает, она такая длинная. Все шахтерские города, они вытянутые и немногоэтажные, потому что строить на разработках высокие дома, это, конечно же, очень опасно. Так вот, везде, везде, вот начиная от Мариновки, как мы въезжали, дорога идет вдоль села, или село построено вдоль дороги, и вот как вот выщербленные зубы, разбитые дома, где-то там куры какие-то уже бегают, люди уехали, а хозяйство оставлено. И вот обычная курица, а выглядит как уже как дикая, вот действительно такое ощущение, что это уже какое-то создание, не хозяин его кормит, а оно само себе добывает эту пищу. Как выбитые зубы эти дома стоят. Особенно Степановка меня поразила, это действительно такое впечатление, вот через дом, буквально через два дома, снаряд попадает и разрушает полностью подворье. Причем таким вот странным образом, что вот этот дом разрушен, рядом два дома стоят нормальные. Следующий разрушен, дотла разрушено все. Вот, это так весьма впечатляет. Вот в городе Терезе мы заезжали к одной рабе Божией, ей нужно было лекарство, она принимала очень активное участие в гуманитарной помощи, вообще в освобождении. Героическая женщина, ей нужны были лекарства, мы ей привезли их. Я увидел такую картину, пока ждал, когда отец Георгий Смаркалов пойдет, отдаст это все, что мы привезли. Два мальчика, 10-11 лет, просто идут, ну, пацанята. Идут себе, что-то разговаривают, и вдруг вдалеке слышна канонада. Сразу ребята присели, сразу головы вверх и смотрят, к ним летит или не летит. Выждали определенное время, налево, направо крутят головой, смотрят в небо. Нет, ничего не летит. Встали. И как ни в чем не бывало, опять что-то свое детское там, рассказывая друг другу, пошли. Собаки брошенные, дворняшки, ну они сейчас все там дворняшки, вот где брошенные собаки из дворов поубегали. Каждый пес маленький, большой, разный, он видит, когда человека, но он этим хвостом машет, не знаю, ну как спина только у него не ломается при этом. И вот подошел, видит, что его никто не гонит, и он сразу как-то к ногам хочет прилипнуть, хозяина ищет. А хозяева уже либо погибли, либо перебрались в Российскую Федерацию, подальше от войны. Ну, вот такие вот впечатления. Танкисты меня вот удивили. Много говорят, провокаторов очень много. Но я видел там людей на танках Т-60, да, старые советские танки. Я их видел там. Эти танки были отбиты, эти танки были выгнаны со складов. это танки, которые никаким образом не имеют отношения к российской армии. Танкисты – мужики, 50-40 лет. Это местные механизаторы, когда-то служившие в танковых войсках. Ну, все прекрасно вы понимаете, что кто в танковых войсках служил, тот всегда будет на всю жизнь связан уже с какими-то механизмами, то ли крановыми машинами, то ли бульдозерами, то ли просто водителем работать. И вот эти вот мужики в старых шлемофонах, таких сейчас в российской армии просто нету, обслуживают вот эту вот отбитую у украинцев технику и готовят ее для боя. Это, конечно, героические люди, безусловно. Это в грязи все, это все, ну, в масле, это все в дыму. Ведь форсунки-то не чищены. Давно там такой дымяра стоит, что на 10 метров ничего не видно. Я был еще на базе, где ремонтируют и чинят пушки отбитые, гранатометы отбитые. В основном техника вся отбитая. Она времен Великой Отечественной войны, понимаете? О каких могут быть поставках с России средств огневой мощи может идти речь, если это все древнее? И это древнее работает в руках этих людей. Оно работает, и работает, как мы видим, распрекрасно. Ну, что еще сказать, братья и сестры? Конечно, вот рассказ об отце Александре из поселка Трудовской. Это храм был разбит, он и сейчас находится на линии огня. Батюшка каждый день ездит туда и служит литургии. В Пономарской у него осталось, Пономарка там только, понимаете? И он там каждый день служит, ездит туда под бомбы, под пули. Вот такие вот смелые люди. Да все там смелые люди. Каждый человек Донбасс – это смелый человек. Из моего репортажа было видно и слышно, да, как человек нашего сопровождения, весьма ответственный человек, героический боец, он говорит, вот слышишь выстрелы, не знаю, вошло это в репортаж или не вошло, вот выстрелы, где-то канонада, и ты не знаешь, куда оно летит. Оно прилетит тебе под ноги, в квартиру твоего соседа, в дачный участок твоих родственников. Куда оно прилетит, неизвестно, а то, что оно летит, это уже звук об этом говорит, понимаете? Поэтому вот эти вот дикие взгляды на небо и ожидание вот этого вот взрыва, который может произойти в любое время. Само по себе, конечно, вот жилые кварталы, которые мы видели обстрелянные, да, вот когда ехали в поселок Петровский к отцу Сергию, Свято-Вознесенский храм, да, это безусловно ужасно. Вы понимаете, вот дом, обычный дом, вот пятиэтажки, многие из нас живут в пятиэтажках, да, выбито полностью весь стояк, понимаете? Вот. А рядом занавесочки, рядом цветок, кошка уже сидит. Вот это поражает. Поразил меня учебное заведение. Я не помню точно, как называется этот институт, но вот эти вот выбитые стекла, как слепыми глазами на тебя смотрит бывшее прекрасное сооружение, бывшее здание. Естественно, молодежи сейчас нету, учатся они в другом месте в каком-то, поскольку учиться в этом корпусе просто невозможно. Так что, братья и сестры, тяжелая там ситуация, но люди героические, они верят в свою победу, и они в конце концов победят. Они уже давным-давно не верят никому, ни ОБСЕ, ни любой организации. Вот тыкни пальцем в какую-то западную организацию, но не верят они этому, понимаете? И правильно делают, потому что никто из этих людей не заинтересован в прекращении огня. Это люди, которые хотят, чтобы уничтожен был Донбасс, уничтожен был Луганск. И спорить с ними бесполезно. Ни на каких площадках. Я считаю, что вообще вот эти вот телевизионные споры, там все это все ненужная вещь. Почему? Потому что мы спорим с людьми, которые не хотят мира. Ну просто не хотят. И все. Вот не нравится ему это. И ничего тут не попишешь. Люди к этому привыкшие. Вот сейчас воюют добровольцы. Я думаю, что если Захарченко проведет там мобилизацию, он соберет определенное количество людей. Люди пойдут с удовольствием защищать свой дом, потому что, ну, не всех же берут еще, ко всему прочему. Это не просто так, ха-ха-хи-хи, пришел, дайте повоевать. Это как вот я на выставке стою, ко мне подходит один персонаж. Он часто туда приходит, с косичкой такой вот. Я не знаю, кто он, не спрашивал его имени. И говорит, а можно я с вами съезжу? Я говорю, цель вашей поездки? Он говорит, просто так. Ну, просто так на войну не ездят. На войну ездят либо помогать, либо воевать. Уважаемые, если вы меня слышите, освободите нас от этих своих таких вот странных вопросов и вот этих постоянных приходов в нашу секцию, на наши выставки. Надо серьезнее относиться и к себе, и к жизни, и к другим людям. Извините за горячность, потому что я еще сам не остыл. Все было на моих глазах, когда я увидел вот эту сгоревшую женщину. Понимаете, вот просто, просто человек ехал в машине с мужем и с еще каким-то человеком, неизвестно кто это, потому что вот сильно раненого человека увезли, женщина сгорела, а второй труп испарился, его просто нету. Было ясно, что их было трое в машине, его просто нигде, ну нету, нету, и остов сгоревшей машины, и воронка от разрыва. А мы в этом месте должны, не должны, мы там проезжали 15 минут назад. Что интересно, мы там вместе проезжали с английской съемочной группой. Конечно, это было на что посмотреть. Англичанин, военный, вроде корреспондент, их было два человека, англичанина и один местный сопровождавший их человек, который говорил на английском языке, и был у них и переводчиком, и гидом, и сам он журналист. Журналисты из Англии, здоровые мужики, не могли смотреть на этот ужас. Губы тряслись, в глазах недоумение. Но вот действительно, действительно, как такое может быть в цивилизованном мире? Вот ехала просто машина, ехали просто люди, и вдруг по прихоти какого-то Порошенко вдруг взяли и лишили семью. Я сфотографировал этот батон хлеба, который лежит на этой дороге. Все, что от них уцелело, это сумка с продуктами. Они, видно, из магазина ехали. И батон хлеба. Практически в луже крови это все лежит. Сгоревшая женщина и остов автомобиля. Понимаете? Ну, это просто фантастика. Вот. Оператор был английской группы. Он был, конечно, покрепче. Он успокаивал и корреспондента. Но тоже был совершенно не в себе. Он все никак не мог вставить камеру в треногу. А для профессионала оператора, я думаю, что это небывалый случай, знаете, чтобы вот так вот просто не приехать на место, шлеп треногу, шлеп камеру и сразу начать съемку. Он не мог этого сделать. Не попадала она у него в зажимы треноги, хотя это были достаточно взрослые люди, опытные люди, не мальчишки какие-то. Будем надеяться, что в Англии кто-нибудь увидит этот репортаж, но подойти и внимательно осмотреть все, они не смогли себя заставить, потому что настолько страшное зрелище. Вряд ли и мы сможем это все поставить на свой сайт, эти фотографии, потому что они действительно очень страшны. Я, конечно, за это. Я вообще считаю, что все нужно показывать. Все болезни нужно показывать. И все вот эти вот ужасные вещи нужно показывать. Не жалеть нас, потому что вот эта жалость, она приводит к тому, что воспитывается гигантское количество людей, которые не знают, что такое боль. Ни своя, ни чужая. Поэтому будем обсуждать это на Редсовете, как благословят наш и отцы. Но я считаю, что нужно было бы это все, конечно, поставить на нашем сайте. Это небольшое количество фотографий, но они весьма-весьма впечатляющие.
Спасибо, Кирилл, за честность, за неравнодушие к судьбам наших братьев. Ведь ты был там не просто, а вез гуманитарную помощь и рисковал жизнью.
Ты понимаешь, да, рисковать жизнью, там все рискуют, там миллионные города. Это миллион человек, миллионы человек рискуют жизнью каждый день из-за каких-то подонков. Вот, братья и сестры, вот представляете, вот вы идете по улице и не знаете, дойдете вы или нет. И с этим люди живут, трудятся, ходят в школу, стараются преподавать, стараются изготавливать какие-то вещи, работают какие-то клубы. Я имею в виду не ночные клубы, о которых много там говорят наши западные партнеры, что там... Да и какие они наши партнеры? Они не коллеги, они вражья сила. Вот вражья сила постоянно говорит о каких-то клубах. Да, кинотеатры работают. Да, концерты даже какие-то проводятся. И каждый раз, кто приходит на этот концерт, он знает, что в этот момент может... прилететь ракета там У-2 или какая там другая ракета, точка У, и разбомбить всех, и все выгорит дотла. Но люди все равно смелые, они идут и занимаются своими насущными делами, и все равно они не сломлены. Спаси Господь, простите меня ради Бога еще раз за горячие слова.
В студии «Радио Радонеж» был исполнительный директор радиостанции Кирилл Константинович Никифоров и редактор Илья Сергеев.
Богомолье. Храмы и монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья. В эфире «Радио Радонеж», авторский цикл журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодняшняя наша беседа будет необычной. Речь пойдет о болезнях. У нас в гостях клирик храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей, священник Дмитрий Рулев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я приветствую вас и желаю, чтобы каждый из нас сегодня из нашей беседы что-то для себя вынес нужное, полезное и, самое главное, утешительное.
Батюшка, ваш храм находится при больнице. Это больничный храм. И у вас есть опыт общения с больными. Скажите, пожалуйста, как часто больные приходят к вам за утешением?
Надо сказать, что действительно наш храм является больничным. Причем не просто больничным, а при Большом научно-исследовательском институте областном МОНИ. Поэтому обращение у нас в храм ежедневное. И помимо того, что люди приходят в храм, сами им и советуют обратиться в храм и медперсонал. Так как среди наших прихожан очень много и врачей, и сестер, и технического персонала, то все они советуют по тому или иному вопросу обратиться в храм для того, чтобы человек мог сам прийти в храм помолиться или задать вопрос, или же пригласить священника для того, чтобы священник побеседовал или совершил какие-то таинства в больнице. Вот в этом храме Господь судил мне уже служить 13 лет. И за это время я видел очень много боли, скорби, страданий, переживаний, иногда отчаяния, иногда озлобленности, иногда, наоборот, блаженного утешения.
Так что же такое болезнь для человека?
Вы знаете, для каждого человека болезнь – это испытание. Для каждого человека болезнь – это крест. Только кто-то несет этот крест с радостью, а не воздыхающе, а другой падает под тяжестью этого креста. Другой начинает роптать, другой начинает взывать Богу: «Господи, за что же ты меня так наказал? А почему я болею? Разве я больше всех грешу? А ведь другие люди еще больше грешат». И вот с такими людьми очень сложно всегда найти общий язык, и только терпением и любовью, и, наверное, особым каким-то внимательным отношением удается изменить ход мысли таких людей и растопить тот лед, который в душе человека есть. Почему? Потому что человеку кажется, что каждая болезнь – это не что иное, как наказание за грех. И получается, что Бог не любящий отец, а грозный судья, который при любой возможности наказывает нас за наши ошибки.
А это не так?
Это не так. Ибо и мы, как земные родители, видим ошибки наших детей. Но не за каждую ошибку у нас есть желание наказать наших детей. Мы сами покрываем любовью многие их ошибки. И мы стараемся исправить их ошибки. Мы стараемся научить их не допускать эти ошибки. Мы прощаем наших детей. Неужели отец наш, чадолюбивый, который является совершенной любовью, не покрывает наши грехи и наши ошибки? Поэтому святые отцы говорят о том, что бывает, что болезнь охватывает человека для того, чтобы пробудить нашу уснувшую душу. Вот преподобный Амвросий Оптинский, в частности, так и говорил. А также святитель Димитрий говорил, что Господь недостаток наших добрых дел восполняет или болезнями, или скорбями.
Недостаток добрых дел.
Недостаток добрых дел. Зачастую мы забываем о наших обязанностях христианина, что христианин должен проявлять себя не только словом, но и живым свидетельством, то есть делом, и, конечно же, нашими добрыми делами. И вот недостаток этих добрых дел, по свидетельству святителя Димитрия, Господь его восполняет нашими болезнями или нашими скорбями. Несомненно, можно сказать о том, что болезни наши большей частью происходят от наших грехов. Но не как наказание, а как лучшее средство предупреждению и исцелению от этих грехов. Вот и состоит в этом как раз смысл нашего служения, чтобы не грешить и таким образом удерживать себя от грехов и таким образом сохранять себя от болезней.
Ну, вот человек заболел. Это является как бы предупреждением, да, таким вот звоночком. И как он должен это воспринимать? Какой образ мысли у него должен быть при этом?
Вы знаете, каждый случай, наверное, индивидуален. Потому что вот по свидетельству святителя Феофана Затворника, бывает, что Господь болезнью укрывает нас от иных бед, которые нам бы и не миновать, если бы мы были здоровы. Вот такой ход мысли.
Да, но мы же не знаем, что это.
Да, мы не знаем. Бывают такие моменты, что человек живет добродетельной жизнью и старается исполнять заповеди Божии, но тем не менее подвергается великой скорби, будучи поражены болезнью телесной. И святые отцы отвечают, что через болезни мы как бы солью.
Иов.
Вот, конечно, здесь Господь попустил дьяволу приблизиться для того, чтобы испытать веру человека. Потом, если говорить из личных наблюдений, то складывается интересная картина, духовная картина. Приходя в палату, часто я вижу человека, мужчина или женщина, самого разного возраста, в основном старшее поколение, задаешь им один и тот же вопрос. Как давно последний раз вы исповедовались? Давно. А давно в чем мы с вами будем измерять? В неделях, в месяцах, в годах. Большую часть, несмотря на то, что идет такое вот всеобщее церковление, люди отвечают в годах. Люди годами, а порой десятилетиями не приступают к таинству причащения и, соответственно, покаяния. На вопрос «почему?» примерно один и тот же ответ. Нет времени, много работы, много заботы, как-то некогда, вот все думаю, будет время, пойду в церковь схожу.
И вот это время ему наконец-то дано.
И вот это время человеку Господь посылает, чтобы он смог остановиться, ибо вся его жизнь проходит как череда бесконечно сменяющихся событий. Человек все время бежит, он даже не может остановиться, передохнуть. Он не может перевести дух. Ему кажется, вот это надо сделать в первую очередь, а это обязательно, а ведь без этого никак. А это неопустительно. И заканчивается тем, что человек загоняет сам себя и чувствует, что дальше нету сил. Человеческих сил не хватает. И вот в тишине больничной палаты он впервые задумывается, а почему он здесь оказался. И именно душа человека говорит с ним через совесть. Совесть начинает обличать. Человек чувствует, что душа требует очищения. Человек начинает вспоминать события, которые предшествовали тому, что он оказался в больнице. Вначале они не были связаны друг с другом, но потом оказались как бы связаны единой цепью, что логически они привели его к тому, что он оказался здесь. И человек осознает, что для того, чтобы что-то изменить, ход этих событий, необходимо разорвать эту порочную цепь, необходимо остановиться, задуматься. И это можно сделать только с помощью покаяния и причащения. И человек впервые, там, скажем, за 10 лет исповедуется. Может быть, и не совсем правильно, может быть, можно сказать, неуклюже, как-то угловато, но он как бы огромные камни исторгает из своей души.
Отец Дмитрий, а были случаи, когда было истинное такое покаяние, глубочайшее?
Такие случаи были, несомненно, были, потому что человек, осознавая, зачастую мы от больного все-таки до конца скрываем истинный диагноз, стараемся как-то его подбодрить, стараемся его утешить, но человек по своему состоянию чувствует, что с ним происходит. И в этот момент Господь дает человеку возможность очищения. Человек преображается. Он вдруг так остро чувствует вот ту греховную скверну, ту нечистоту, ту грязь, которая пребывает в его душе, что он требует незамедлительного очищения. И мне приходилось несколько раз исповедовать людей, которые были в сознании, но знали о том, что осталось им совсем недолго. И вот они исповедовались настолько искренне, настолько горячо, что в этот момент буквально физически ощущаешь, как человек исторгает из себя всю ту греховную скверну, которую он собирал. И только удивляясь тому, а почему же раньше человек не смог это сделать?
Вот так вот было с моей мамой, которая болела болезнью Паркинсона, очень тяжело. У нее была последняя стадия болезни Паркинсона. Но она ходила в храм, она причащалась, ну, пока могла, пока не слегла.
А потом Господь ей поставил еще и микроинсульт и инфаркт, и сказали, что она умрет вот через 2-3 дня, все, это вот последнее. И она тогда так хорошо исповедовалась, вот как вот вы сказали, то есть, вероятно, перед ней прошла вся ее жизнь. Я попросила ее вспомнить все с 7-летнего возраста, что можно. Она очень долго и глубоко исповедовалась батюшке. И вот эта болезнь Паркинсона у нее прошла. И она потом еще прожила 15 лет. Но зато вот эта смертельная болезнь, неисцелимая, ее привела именно вот к мысли пересмотра своей жизни.
То есть действительно, как вот вы и могли сами убедиться, я могу свидетельствовать, человеком происходит духовное преображение. Воистину, человек, подверженный смертельной опасности, он открывается перед Богом, открывает свою душу. Он не пытается оправдываться. Он как мытарь стоит при дверях храма, бьет себя в грудь и говорит: «Боже, милости, будь мне грешным». Ибо другого ничего человек для себя не видит. Он осознает свою греховность и желает только одного, чтобы Господь по своему милосердию, по человеколюбию простил бы его согрешение. И болезнь – это то благодатное время, когда человеческое сердце, человеческая душа, как воск, размягчается. Человек готов понять скорбь и болезнь другого человека. Человек готов услышать тот духовный призыв, который в обычной повседневной жизни не слышит. Человек готов сострадать другому. Человек понимает, что такое жертвенная любовь, что такое жертвенная помощь. Именно в этот момент. Потому что когда у него все хорошо, зачастую он не то что в храм не зайдет и не помолится, а и не поддержит своих родных или близких, которые ходят в храм, потому что все хорошо. И люди часто говорят: а что мне было у Бога просить, когда я все делал сам? Но необходимо здесь отметить и другую сторону. Бывает так, что, приходя в палату, наталкиваешься на глухую стену неприятия и непонимания. Человек боится смерти. Человек боится страданий. Человек соглашается на визит священника лишь только по одной причине – чтобы не обидеть родных или близких. И на вопрос, хотите ли вы исповедоваться, хотите ли вы причащаться, хотите ли вы просто побеседовать, ведь человек может просто побеседовать, а потом уже после беседы или в результате беседы сказать, что да, я вот все-таки хотел бы исповедоваться. Человек соглашается, но с другой стороны видно, что внутри он абсолютно не готов к этому разговору. Разговор часто складывается очень односложный. То есть я задаю вопрос, человек иногда отвечает, иногда молчит. А иногда бывает и просыпается в нем некий ропот на Бога. За что же Господь меня так наказал? За что же Господь меня не любит? Почему я так сильно страдаю? А где же ваш Бог? Он же видит, как мне плохо. И ты понимаешь, что человек действительно находится в озлоблении. Вот это вот состояние озлобления во время болезни необходимо, конечно, преодолевать. Преодолевать не само даже состояние, а начатки этого состояния, когда у человека просыпается ропот.
Но кто-то должен помогать этому человеку.
Конечно, конечно. Человеку необходимо, чтобы это были прежде всего те люди, которым он доверяет. То есть его родные, его близкие, его, ну, скажем так, дети. То есть те люди, которые вызывают самые положительные эмоции, которым человек действительно доверяет. И что можно сказать такому человеку? Вот как лекарство приносит пользу для тела, так и болезнь приносит такую же пользу для души. Вообще вот говорить о том, как утешить больных, вопрос очень сложный, потому что он очень индивидуальный. Кто-то требует утешения, кто-то считает, что его не надо жалеть. Кому-то надо сказать много слов, а кого-то надо просто взять за руку. С кем-то надо помолиться, а другому лучше просто помолиться. И мы как бы понимаем, что надо благодарить Бога, потому что мы все во время болезни находимся на добром пути. Потому что, как говорит вот Арсений Афонский, болезнь ваша – это великий дар Божий. Денно и ношно за сие все благодарите и хвалите, и тогда будет спасена ваша душа. Потому что главной причиной малодушия и ропота на Бога в дни страданий и болезней у многих бывает недостаток веры в Бога и надежды на Его милость.
Да, но вот и святые отцы И старцы афонские говорят, что человеку очень полезно чувствовать себя немножко все-таки больным, чтобы болезнь до самого конца не уходила. Так это, батюшка?
Да, я с вами полностью согласен, потому что, как говорил преподобный Амвросий Оптинский, здоровье есть дар Божий. Так же говорил и преподобный Серафим об этом. Но не всегда бывает полезен человеку тот дар. Как и всякое страдание, болезнь имеет силу очищать нас от душевной скверны, заглаживать наши грехи, смирять и смягчать нашу душу, заставлять одуматься, осознать свою немощь, вспомнить о Боге. Поэтому болезни нужны нам и нашим детям. Потому что мы очень часто боимся за наших детей, но понимаем, что иногда вот это страдание, хотя бы, может быть, и небольшой, малой степени, просто необходимо пережить.
Пережить и родителям, и детям.
И родителям, и детям, соответственно, конечно. От всего того, что вот доставляет нам столько переживаний в нашей жизни.
Есть заболевание, оно одно из самых страшных и является как бы знаковым для нашего времени. Это онкология. Это ведь заболевание, которое может до конца не исцелиться, вернуться. Почему оно, откуда оно взялось? И как относиться больному к этому заболеванию?
Это вопрос очень злободневный и очень острый. Наверное, у нас в России нет такой семьи, в которой бы не было бы так или иначе затронута эта тема через болезнь того или иного нашего родного человека. Мне тяжело об этом говорить, потому что вот буквально 2 года назад у меня мама скончалась от онкологии, очень скоротечной онкологии. Она находилась здесь на лечении, но вот все усилия не дали своего результата, потому что вот Господь определил ей перейти в обители Отца Небесного, и здесь просто вот пришлось это принять как волю Божию. Но действительно, я сам столкнулся с этой проблемой, и что можно сказать? Онкология – это очень тяжелое заболевание. Тяжелое оно тем, что у нас в России достаточно мало достоверных сведений о этой болезни. И очень часто менталитет русского человека воспринимает диагноз онкология как смертельный приговор. И уже на этой стадии человек впадает в отчаяние. В один из смертных грехов – уныние и отчаяние. Человек перестает бороться. Человек опускает руки и зачастую вот в таком унынии пребывает сам и ввергает в это уныние и окружающих.
Ну вот вы правильно сказали, отец Дмитрий, что в нашей стране действительно не так серьезно разработан вопрос исцеления от этого заболевания, но тем не менее сейчас это заболевание исцелимо во многих случаях. И почти все виды заболевания онкологии сейчас практически исцелимы. Вопрос только в том, чтобы человек вовремя обратился к врачу, чтобы не доводил до последней стадии.
Я с вами полностью согласен. Действительно, я как раз и хотел это сказать, что самой информации мало. И люди живут представлениями, там, скажем, середины 20 века, что если это рак, то это уже смертельно. Нет, на самом деле, с Божьей помощью и разработками и ученых мужей, Господь дает людям возможность, может быть, не до конца исцеляться, но повышается и качество жизни человека, и уходят из его жизни многие болезненные ощущения, и действительно наступает полное выздоровление. А вот этот страх, он абсолютно недопустим. Страх перед тем, как бы не узнать чего-то дурного. Очень часто люди, приходя сюда в клинику на консультацию, на какие-то анализы, боятся одного, как бы я чего-то не узнал плохого. А чего плохого? А вдруг онкология? И так если вы узнаете, вы будете обладать информацией, сможете противостоять и бороться с этим заболеванием. И вот тот человек говорит, да если я услышу, что это рак, я не знаю, как жить дальше. То есть здесь наступает, наверное, с одной стороны, естественный страх за свою жизнь, ну а нельзя также не упомянуть, что это грех маловерия. И действительно, вот вы сказали о том, что эта болезнь может жить долго в человеке, но вот есть интересное выражение святого Никодима Святогорца. Один старец, страдавший болезнью, говорил своим братьям, которые приходили к нему с желанием подлечить его: «Отцы, молитесь, чтобы не подвергся подобной болезни мой внутренний человек. А что касается до моей настоящей болезни, то я прошу Бога о том, чтобы он не вдруг освободил меня от нее, ибо насколько внешне наш человек тлеет, настолько внутренний наш человек обновляется». То есть действительно во время болезни человек преображается, если он правильно подходит к своему лечению, если он правильно относится к тому, для чего дана этому болезнь. Зачастую именно через болезнь человек приходит к Богу. Приходит к Богу искренне, осознанно, не потому, что ему кто-то посоветовал, не потому, что его кто-то заставил, ибо и с этим приходится в повседневной практике сталкиваться. Приходишь в палату, спрашиваешь больной: «Вы хотели причащаться?» И больной отвечает: «Я не хотел, меня жена заставляет». Или мама заставляет. Разве можно такого человека причащать? Начинаешь терпеливо этому человеку объяснять, задавать вопросы. «А вы сами хотели бы? А вы что об этом знаете?» Иногда несколько раз приходится приходить к этому человеку, чтобы понять, действительно ли человек сам уже захотел исповедоваться, причащаться, пособороваться. Потому что когда человек отвечает, что кто-то заставил или попросил, то мы не можем человека вот таким образом заставить причащаться или исповедоваться.
Каждый из нас бывал в больницах, и мне тоже пришлось побывать в больницах. И я видела, какая разница терпеть болезнь между человеком церковным и человеком нецерковным. И видела, как люди и воцерковлялись после того, как они переживали опыт болезни. Душа у них обновлялась. Я считаю, что в больницы попадают многие церковные люди, может быть, даже и для того, чтобы поддержать таких вот нецерковных людей. Например, на моих глазах одна женщина очень убедительно рассказывала о том, что болезнь ей такая тяжелая, она послана как дар, что это дар Божий, что она должна нести этот дар как знамя, что не каждому человеку дается перетерпеть тяжелую болезнь, что Господь ей дал для чего-то, не почему-то, а для чего-то. Может быть, для того, чтобы она утешала окружающих, что окружающие ведь больше поверят тому, кто терпит такие же страдания.
Да, кто находится рядом. Я с вами полностью согласен, что очень важно и очень много зависит от того человека, который находится в палате. Мне приходилось часто видеть, что люди, которые лежат в палате, хотят причащаться все. Лишь по одной причине, что пришла больная или больной, воцерковленный, который поделился своим духовным опытом и вот своим горением смог затеплить, я не скажу зажечь, но затеплить сердца людей, которые находятся вот в этой палате. И зачастую они первый раз, взрослые женщины, взрослые мужчины, исповедуются в палате, памятуя о том, что когда-то они слышали об этом, может быть, когда-то исповедовались в юности, может быть, кто-то в детстве, неосознанно. И вот они захотели в больничной палате исповедоваться для того, чтобы получить силы для борьбы со своей болезнью. И хорошо, когда люди руководствуются вот такими словами, как святитель Феофан, что в болезни прежде всякого другого дела должно поспешать очиститься от греха в таинстве покаяния и в своей совести примириться с Богом. Также мы не можем не сказать о том, что вот святой старец Афонский Арсений говорил, что в опасных болезнях заботьтесь сперва об очищении своей совести и о спокойствии своей души. Пимен Многоболезненный говорит такую фразу, которая отвечает нам вообще, как должно благодарить Бога за то, что Господь подает нам исцеление. Самая лучшая благодарность Богу за выздоровление от наших болезней состоит в том, чтобы служить Ему остальное время в жизни в исполнении заповеди Его.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий. И дай вам Бог сил для вашего дальнейшего служения больным людям, которые стоят, некоторые даже на пороге смерти. Но смерть ведь для нас приобретение, как говорил апостол Павел. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня у нас была беседа о болезнях, о больных, о том, как переносить эти болезни. Эту беседу провел клирик храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости, священник Дмитрий Рулев. Этот храм находится при больнице Муники. Это научно-исследовательский центр. Всего вам самого доброго, отец Дмитрий. Надеюсь, что это была наша не последняя беседа.
Спасибо большое. До свидания. Храни вас Господь.
Вы прослушали программу из цикла «Богомолье». Автор передачи – журналист Елена Александровна Смирнова.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!